Константин Малафеев. «Империя. Настоящее и будущее». Книга третья. Читает Иван Литвинов. Глава первая. Советская империя. Уолл-стрит. Первая мировая война завершилась для мирового Ханаана настоящим триумфом. Пала династия Романовых, а вместе с ней Российская империя, главная удерживающая сила на пути господства Ханаана. Со своих престолов были свергнуты Гогенцоллерны, Габсбурги, османы, была подорвана власть старой европейской аристократии. Моральные устои традиционного общества оказались разрушены. Англосаксонский олигархат наслаждался властью над миром. Влияние Британской империи достигло апогея. Фунт стерлингов, господствовавший на мировой финансовой арене, еще больше укрепил свое положение. Если в 1913 году 47% мировых валютных резервов хранились в фунтах, то к середине 1920-х этот показатель вырос до 77%. Однако центр мирового Ханаана неумолимо перемещался в США, на Уолл-стрит. Именно американские финансисты — Рокфеллеры, Дюпоны, Меллоны, Гарриманы, но прежде всего группа Джона Пирпонта Моргана-младшего — оплатили и срежиссировали сценарий мирового переворота. Это был насильственный переход от мира монархий во главе с Российской империей к миру олигархов Уолл-стрит во главе с Федеральной резервной системой. После того, как монархия в России пала, США вступили в Первую мировую войну и заняли по ее итогам законное место империи в системе Версальского мира победителей. Версальский мир знаменовал собой наступление нового мирового порядка, в котором американский президент-глобалист Вудро Вильсон будет править миром через основанную по его же инициативе Лигу наций. «Наконец-то в лице Америки мир узнал своего избавителя», — заявлял он. Однако олигархи Уолл-стрит совершенно не стремились к формированию новой демократической империи, которая ставила бы финансистов в зависимость от политиков, военных и дипломатов. За два тысячелетия до того олигархи Карфагена не дали возвыситься Ганнибалу. Теперь их наследники из Нью-Йорка точно так же не позволили номинальному правителю нового Карфагена получить реальную власть над миром. Олигархи заключили союз с изоляционистски настроенными республиканцами. Ратификация Версальского договора была провалена в Сенате. Америка не вступила в учрежденную по ее же инициативе Лигу наций. В 1921 году вместо глобалистского мессии Вильсона президентом стал республиканец Гардинг, непримечательный ничем, кроме крайней коррумпированности своего окружения. В 1923 году он был, по всей видимости, отравлен и заменен на более респектабельного Кальвина Кулиджа. Оба эти президента были отстранены от реального управления государством. Их роль сводилась лишь к исполнению церемониальных функций. Если бы федеральное правительство США прекратило свое существование, обычные люди не обнаружили бы различия в своей повседневной жизни в течение значительного отрезка времени. Без всякого сарказма и даже с гордостью подчеркивал Кулидж. Ханаанский олигархат установил над США контроль таких масштабов, которые в мировой истории встречались лишь единожды — в Карфагене. Америкой правили 60 семейств — Морганы, Рокфеллеры, Дюпоны, Меллоны, Гарриманы, Варбурги и другие. Фактическим правителем США был Эндрю Меллон, один из китов Уолл-стрит, занимавший пост министра финансов. Эндрю Меллон доминировал в Белом доме в те дни, когда администрация Кулиджа находилась в зените, так что было бы справедливо назвать администрацию правлением Кулиджа и Меллона, отмечал журналист Уильям Аллен Уайт. Под стать политической обстановке были и нравы. 1920-е годы, век джаза, как назвал его писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, стали периодом триумфа ханаанской морали. Всю страну охватила жажда наслаждений и погоня за удовольствиями. Слово «джаз», которое теперь никто не считает неприличным, означало сперва секс, затем стиль танца и, наконец, музыку. Перечисляя знаменитые книги этой эпохи, Фицджеральд рисует яркую картину стремительной содомизации городского общества Америки, находящегося под властью Ханаана. Сперва выяснилось, что жизнь Дон Жуана весьма интересна. Юрген, 1919 год. Затем мы узнали, что в окружающей нас жизни огромную роль играет секс, о чем мы и не догадывались. Уансборг, Огайо, 1919 год. Что девушек, которых соблазняют, не всегда ждет гибель, пылающая юность, 1922 год. Что даже насилие нередко оказывается благом, шейх, 1922 год. Что красивые английские леди часто склонны к разврату, зеленая шляпа, 1924 год, а точнее, посвящают разврату большую часть своего времени, водоворот, 1926 год, и очень хорошо это делают, любовник леди Чаттерли, 1928 год, и что, наконец, бывают противоестественные отклонения, «Бездна одиночества», 1928 год, и «Содом и Гоморра», 1929. Впрочем, сельской Америки век джаза не коснулся. Рядом с настоящим новым Карфагеном, Нью-Йорком, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, поблизости от которого начал расцветать Голливуд, жила своей жизнью американская фермерская глубинка, каждое воскресенье посещавшая протестантские церкви и верившая в то, что пьяница или безработный отвержен Богом. Эта одноэтажная Америка навязала Ханаану некоторые из своих правил, в частности, сухой закон, который на практике выродился в расцвет гангстерства. Веку джаза формальный запрет на спиртное лишь придавал дополнительную подпольную остроту. В 1920-е годы американские фермеры столкнулись с тем же эффектом ножниц цен, что и русская деревня. Промышленное производство давало все больше товаров, в то время как покупательная способность села падала. При этом на селе по-прежнему были сосредоточены 44% населения США. В высокоразвитой Америке 45% фермерских хозяйств не имели доступа к электричеству. Более 45 миллионов человек не имели водопровода и канализации. Процветание под сенью олигархического режима наблюдалось только в городах, причем касалось оно лишь зажиточных классов, а не рабочих. Существенный рост производительности труда в американской промышленности за счет внедрения новых технологий, прогрессивных фордовской и тейлоровской систем организации труда не привел, однако, к столь же существенному росту заработной платы и просачиванию богатств в широкие слои населения. Все огромные достижения американской экономики, ставшей после устранения конкурентов России и Германии самой передовой на планете, обращались в прибыль олигархии. И эта прибыль использовалась прежде всего для любимого ханаанского развлечения — биржевых спекуляций. Американский экономист Джон Кеннет Гелбрейт в своей работе «Великий крах» отмечает: «В период с 1919 по 1929 год производительность из расчета на одного рабочего промышленной сферы выросла примерно на 43%. Зарплаты и цены при этом оставались относительно стабильными или, во всяком случае, росли несопоставимо низкими темпами. Если производственные расходы уменьшаются, а цены остаются на прежнем уровне, то растут прибыли. Соответственно, рост прибылей увеличивает потребительские расходы зажиточных слоев населения, чем, вероятно, отчасти объясняются и повышенные ожидания на рынке ценных бумаг, которые привели к буму. Почти миллион американцев втянулся в биржевое казино. Акционеры ФРС щедро кредитовали охотников за удачей свеженапечатанными долларами. Учетная ставка была снижена до 3,5%. Получаемые от ФРС дешевые деньги либо вкладывались банками в акции, либо выдавались в качестве брокерских кредитов населению, опять же, на покупку акций. Фактически эти акции приобретались по поручению игрока брокерскими конторами и находились в залоге у кредитующего банка. Игрок же вносил определенную маржу для компенсации расходов брокера в случае падения курса акций. Однако в условиях общего спекулятивного ажиотажа маржа была небольшой, так как акции все время росли. Началась золотая эпоха инвестиционных банков. Если обычный коммерческий банк брал депозиты и выдавал под них кредиты, то инвестиционный, пользуясь деньгами вкладчиков или кредитами ФРС, покупал и продавал деривативы на деньги и активы, акции, векселя и облигации. На $1000 денег в банке или производственных активов могло быть выпущено ценных бумаг разных видов на десятки тысяч долларов. Ясно, что в случае одновременного предъявления всех этих деривативов в банк его ждало немедленное банкротство. Это была классическая финансовая пирамида. Каждый следующий спекулянт покупал у предыдущего. Пока находились новые искатели наживы, пирамида росла как на дрожжах. Об этом красноречиво свидетельствовал индекс Доу-Джонса, показатель суммарной капитализации Нью-Йоркской биржи. Возникли деривативы на деривативы. Для увеличения прибылей инвестиционные банкиры стали использовать эффект рычага. Если на 50% возрастала стоимость находящихся в распоряжении инвестиционного фонда акций, то стоимость акций самого фонда возрастала на 150%. Если же акции успешного фонда находились в активах другого фонда, то эти последние вырастали в цене многократно. Гелбрейт пишет: «На рынке начали быстро появляться инвестиционные трасты, которые спонсировали возникновение других трастов, а те, в свою очередь, спонсировали основание третьих. Магия рычага при относительно малых затратах могла принести баснословные доходы человеку, который стоял за всеми этими трастовыми компаниями». А стояли за этими трастами инвестиционные банки крупнейших олигархов: Guaranty Trust Company of New York, Моргана, The Chase Manhattan Bank Рокфеллера, National Bank Mellon. На сцене также появился инвестбанк Goldman Sachs, который остается лидером уолл-стритовских махинаций и до наших дней. Массовая биржевая спекуляция в США 1920-х годов была не первой для глобального Ханаана. До нее была тюльпанная лихорадка в Голландии 17 века и афера компании Южных морей в Англии 18 века. Теперь же центр мировых финансовых махинаций переместился в Нью-Йорк, новый Карфаген. В погоню за легкой наживой включилось около миллиона американцев. Шофер богатого человека ведет машину, внимательно прислушиваясь к разговорам пассажиров на заднем сиденье, которые обсуждают последние тенденции в Bethlehem Steel, ведь он купил 50 акций, взяв деньги под кредит в 20%. Чистильщик окон в брокерской конторе делает перерыв в работе, чтобы посмотреть текущие сводки с биржи, ведь он подумывает о том, чтобы вложить все свои сбережения, заработанные тяжелым трудом, в несколько акций Siemens, а Эдвин Лефевр, популярный радиокомментатор тех времен, то и дело твердит по радио о том, как скромный биржевой клерк заработал на бирже почти 250 000 долларов, как медсестра сумела сорвать куш в 30 тысяч долларов, воспользовавшись советом своего благодарного пациента.